Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, есть несколько событий, которые, в общем, нуждаются в комментариях. До изобретения колоноскопии разглядеть загадочную русскую душу было очень сложно. Сейчас такая возможность появилась. Но подождите, об этом чуть позже. Самым основательным образом всем испортил настроение Зеленский. Президент Украины сообщил о невозможности ВСУ отбить оккупированные московским Мордором территории Украины. Этим заявлением, конечно, он насмерть покосил романтиков и благостных ждунов-оптимистов. Обескуражены и опечалены все те, кто делал серьезные ставки на быстрое издыхание и живописную агонию путинского режима со всеми полагающимися и последующими бонусами вроде распада РФ, хаоса и показательных казней главарей путинизма. Депрессия романтиков, впрочем, она так глубока, потому что они не умеют считать повороты истории. А всего лишь, что произошло, всего лишь добавилось коленцев, которые обогащают сюжет великой трагедии. Ведь история – потрясающий драматург. И сегодня она пишет последние годы России, а не Украины. И по своей привычке она делает это очень затейсто, не жалея крови, красок, пламени, лжи, гаснущих и мерцающих иллюзий и так далее. Но не стоит забывать, что мы созерцаем процесс эволюции. Мы созерцаем вымирание российского динозавра, и он все равно вымрет. Ибо такие организмы не жизнеспособны в сегодняшних условиях. Да. Все будет еще извилистее и драматичнее, чем предполагалось, ну и год назад, или даже в начале осени. Но, дорогие мои, динозавры тоже не рухнули все одномоментно, а вымирали долго, сложно и в муках. Сейчас может создаться обманчивое впечатление на основании этого заявления Зеленского, что кремлевские преступники – получили шанс уйти от возмездия. Но это не так. Просто все будет еще драматичнее, чем было бы в случае примитивного, простого военного разгрома России и уползания ее в свою огромную мракобесную дыру с ее перевернутыми реальностями. На первый взгляд, кажется, заморозка войны по линии, который явно хочет принудить стороны Запад, это совсем не тот финал, который всем нужен. Но эта заморозка, кстати говоря, малореальна. Какие бы сейчас ни чертились, и в Вашингтоне тоже, планы и прогнозы. Зеленский, впрочем, на встрече со Штольцем показал былое присутствие духа. И на вопрос Штольца, а вот на что должна пойти Россия, чтобы в мир вернулся мир? Зеленский ответил метко и моментально. Она должна пойти на три буквы. Я подозреваю, что в эти минуты у Путина из всех отверстий брызнул ботокс. Но, разумеется, это удачное заявление Зеленского, оно полностью аннулирует опубликованный сегодня план Келлога. Это американский план примирения сторон. Он весьма примитивен, но он, кстати говоря, тоже смертелен в большей степени для Путина, чем для Украины. Кремлевский дурак Путин, он, конечно, умом не блещет, но все же не настолько, чтобы не разглядеть в этом невинном документе приговор в первую очередь для себя. Хотя черт его знает, такое время, что ни в чем нельзя быть уверенным, может быть, он не понимает даже таких простых вещей. Потому что на секундочку давайте вспомним события там трехдневной давности. Вот если в Путине что-то, что-то и поразительно, так только сочетание этой средненькости у Мишка и занимаемой им должности. Ведь интеллекта в реальности ноль, знаний ноль. Общий уровень, ну, это уровень директора обощеваза, который нахватался конспирологии из брошюр и из телевизора. Русским языком, более того, Путин владеет критически плохо. Он не оратор. Без бумажки, без телесуфлера, в некомфортной ситуации он становится косноязычен, бессвязен. Словарный запас у него бедненький, а смысловое интонирование речи, смысловые модуляции, они вообще начисто отсутствуют. Обратите внимание сами. Вот более не менее ему даются лишь вызубренные и уже 400-500 раз повторенные фразеологизмы и привычные штампы. Вот ими он, да, как-то фокусничает и ухитряется создать впечатление вменяемого существа. Он начисто лишен, тоже обратите внимание, способности говорить по существу. Но очень многие люди такой способностью лишены, это не трагедия. Но вот они умеют то, что называется, заводить рака за камень. А Путин не может и этого тоже. Любой внеплановый вопрос вынуждает его барахтаться в трех непонятных ему самому бессмысленных словах и показывает, ну, то, что называется, батаризм пациента. В известной анекдотической ситуации про поражающие элементы орешника даже русский язык, который, ну, неплохой, но сильно не самый богатый, он позволяет ответить туманно и лживо, но красиво, наплетя про бризантность, детонацию, эксплозию и так далее, и так далее. Но тут Путин продолжает плести про поражающие элементы поражающих элементов. И это действительно система, а не разовый инцидент. К тому же не забывайте, что все эти планы Келлога, они абсолютно нереальны еще по одной причине. Чтобы Путин продолжил политически жить, ежедневно должны в муках умирать тысячи людей и гореть города. Любое окончание войны, любое, вызовет смертельный для него разбор полетов. И неизбежно будет отрезвление. Кстати говоря, с прекращением войны исчезнет часть поводов и для внутреннего насилия. Если внутренние репрессии хоть как-то Путин и клевреты объясняют, то как только война исчезает, по крайней мере активная фаза, то исчезает часть поводов для внутреннего насилия. Остаются лязгающие в холостую челюстями многомиллионные армии репрессоров. Так что заморозка ничего хорошего и самому Путину не сулит. Даже в том случае, если украденные у Украины территории останутся на какое-то время под русской оккупацией, тут размер путинской добычи на этой войне ничтожен по сравнению с заявленными им же самим планами и намерениями. И это будет не скрыть. Потихоньку, ну, не забывайте, разверзнутся бездны, откроются те захоронения, в которых к серой трупозной русской каше добавилась терпкая приправа в виде выкормленных острой морковью корейцев. Ну, вот стало известно, что последовал уже отчет Путину о безвозвратных военно-оперативных потерях силы личного состава вооруженных сил. 737671 единица личного состава. Потери среди северокорейских военных 586 человек. Это данные на 6 утра по московскому времени на сегодня. Причем это цифра без учета данных о потерях российских ЧВК, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины на 1 августа 2023 года. Это было 76 192 погибших. Большинство после этого российских ЧВК перешли под контроль Министерства обороны, и их потери как бы уже считаются в общем котле с министерскими. И с 1 августа вот 23 года отдельный подсчет уже не ведется. Тут трудно сказать, до какой степени можно доверять этим цифрам, но, в общем, на данный момент источник наиболее авторитетный. Но все это трупозное изобилие, разумеется, абсолютно не трогает Россию. Не трогает только до той минуты, пока она не начала искать повод возненавидеть, пока не понадобился козел. Козел отпущения. Рейтинги Путина не стоит воспринимать всерьез. Они вполне подлинные. Но у Асада, которого с улюлюканьем выгнали из страны и ищут, чтобы убить, рейтинг был реальный 84%. Не забывайте, что чернь мгновенно забывает свою былую любовь, и чем сильнее она любила, тем больше шанс у ее возлюбленного стать козлом отпущения. Очень посмотрите у меня в телеграм-канале, но это просто надо видеть, это надо оценить. Все специфичнее и все дебильнее становятся те уродцы, которых российское государство отправляет на фронт. Ну, там же не поддельное, там действительно это все русские съемки. Я только русскими съемками пользуюсь. И на одном видео вербовка голодного бомжа в псковские десантники, а на втором истинная элита. Морпехи путинского призыва. Я думаю, слово «морпехи» станет каким-то совсем неотмывным позором. И понятно, что несмотря на все усилия пропаганды, все равно некая правда о войне, она расползается и проникает даже в лисенцефальные мозги русских глубинариев. Лисенцефальный – это лишенный извилин, совершенно гладенький мозг. Но те, что поумнее, и даже глубинарии, уже начали соображать, что ползанье с выпущенными кишками или с ногами, оторванными по яйца, не компенсируется ни 5, ни даже 25 миллионами. Ну, это правда, а она уже проникла в народ, она не подвигнет на мятеж, но поможет каждому принять единственно верное решение – послать Путина с его войной в задницу или не посылать. И вот, кстати говоря, тоже фронтовое любопытное. Я просто уже устал публиковать груду русских трупов. Начинает проясняться причина массовых убийств в армии, в путинской армии. Оказывается, я был не совсем прав. Дело не только в этом соматофорном болевом помрачении, когда боль ранения столь сильна, что особь готова прекратить свои страдания любым способом, а простейшим способом является самовыпиливание. Ну, несомненно, эта причина тоже присутствует. Но вот тут уже у четвертого русского пленного обнаруживается методичка, по быстрому уходу в мир иной. Как делать, куда стрелять, что при этом, как быстро наступает смерть, как подрываются гранаты. Важно, что это не какая-то любительская принтерная распечатка, а вполне себе типографский продукт. Ну, русские, впрочем, всегда были безжалостны к своим раненым и предпочитали от них избавляться. Тот же самый Суворов, к примеру, во время своего нелепого альпийского похода, просто раненых чудо-богатырей своих оставлял замерзать, изувеченных. Тех, которые теряли способность передвигаться. Теплые вещи у них, проходя, изымали друзья-однополчане, но вот оставляли умирающим так называемую утешительную чарку. Иногда даже несколько. А преследовавшие Суворовскую орду французы в Альпах поражались количеству брошенных и окоченевших раненых, которые превращались вот в ледышки, потому что были практически голыми. Но в путинской армии дело поставлено еще четче, чем у Суворова. Орков, как видим, предметно учат кончать с собой, чтобы не пополнять обменный фонд или не быть обузой. Ну, я просто перестал уже публиковать в канале массовые самоубийства русских окопников. Ну, вот это, скажем так, можно было бы принять за вот это вот наставление по самовыпилам, можно было бы принять за хитрый ход украинской пропаганды. Но мы видим, что действительно самовыпиливание приобрело характер эпидемии, и это далеко не всегда тяжело раненое. Так, затем у нас понятно, что потому как сверстан русский бюджет на ближайшее время, бюджет страны, Путин не собирается останавливаться, по крайней мере, не собирается останавливаться добровольно. В своем маразме он абсолютно неудержим. Мы давно все поняли, что этот человек руководствуется не рацио, а видениями, галлюцинациями и, вероятно, как выяснится, своей болезнью. И вот это вот отправная точка для совершенно новых поворотов сюжета. Вот то, о чем я вам говорил. Каждое из обстоятельств — это развилка трех или пяти путей, по которому могут двинуться события. Вот даже то, что я вам перечислил. Мы видим, что все равно динозавры задыхаются, потому что жизнеспособность России падает. Она существенно уменьшилась. И перед Россией, в случае, если каким-то образом это все удастся заморозить, будет поставлена тяжелейшая задача представить свой позор как большую победу. И эта ложь – это тоже еще одна развилка, ибо эта фальшивка может стать заметной даже глубинному быдлу. Но Путин, вероятно, полагает, что могила для России еще недостаточно широка и глубока. История – подлюка, конечно. Она копает ее руками именно Путина. Ибо второго безумца, имеющего такую лопату, такие возможности, конечно, сейчас на всех территориях РФ не сыскать. Да, почему я это говорю? Потому что в очередной раз опять, и то, что называется по-большому, упырь ограбил страну, определив траты на свою прелесть, на бессмысленную войну в Украине. И надо сказать, что русский фюрер вот гуляет, он ни в чем себе не отказывает. В 2025 году почти 42% бюджета страны, почти половина, будут вбуханы в геноцид и в убийство в Украине. Трудно сказать, сколько это именно, по разным подсчетам, от 160 до 200 миллиардов долларов. И на эти деньги будут приобретены, что называется, это в случае, если фронтовые успехи русских будут продолжаться, будут приобретены развалины еще 10 поселков, которые позже все равно русским придется оставить, так как мир никогда не признает новых границ Российской Федерации, а какая-то передышка в маразматическом угаре будет, какое-то время Россию будет возглавлять относительно вменяемый человек, который, разумеется, все это будет вынужден грустно сдать. Но, тем не менее, вот эти астрономические суммы, которые упырь выписал сам себе в бюджете на свою любимую забаву, позволят ему замогилить еще несколько сотен тысяч русских дураков, развести грязь, разруху, ну и опозориться окончательно. Причем там, где говорится про 42%, надо понимать, что есть еще куча секретных статей бюджета, и, вероятно, это будет даже больше, чем половина. Кремлевским Вовой движет вот этот шизофренический азарт, ему совершенно плевать, что даже в 2025 году он полностью подорвет Российскую Федерацию без всяких надежд на восстановление. И это очередная развилка возможных событий, которые могут пойти как одним, так и другим образом. Я вам просто показываю и предметно на пальцах доказываю многообразие событий, которые ожидает, и непредсказуемость, ибо у каждого из этих перечисленных мною событий от каждого из них ведет несколько путей. Ну, понятно, что бюджет, понятно, что маниакальщина все очевиднее, а кровавая игрушка Путина все дороже. И даже самые ущербные умом россияне смекают, что никаких причин у войны нет и не было. Что все это, что все случившееся, это персональный выход Вовиной иррациональной злобы. Да, страна виновата, она вписалась обслуживать прихоть этого умалишенного. И это касается не только толп преступников в лампасах и касках. Но она же будет за это и мстить тому козлу отпущения, на роль которого идеально подходит Путин. Это будет такой аналоговнетный козел. План Келлога – это, разумеется, такая первоначальная болванка, тот план, который опубликовала администрация США. Но она, на удивление, примитивна. Она содержит, например, пункт прекращения демонизации Путина. И это совершенно нереалистично. Это все равно, что пытаться раздемонизировать Гитлера, просто перекрасив его, завив и избрив ему усики. Ну, или также нереально, как создать положительный имидж, например, проказы, и убедить массы, что килограммовые гнойные наросты – это просто разновидность, такая новая разновидность бодипозитива. План только демонстрирует одно, что Соединенные Штаты так и не поняли, с кем они имеют дело. Они довольствуются суррогатным знанием, не понимают, что Россия – это страна Малюты Скуратова, Берии, Сталина. Это территория гноя и абсурда, беззакония. А все эти там Чайковские – это макияж, тональный кремчик. То есть по этому плану американскому это очень стандартный подход. Десятилетнее эмбарго вступления Украины в НАТО, ну и другие тому подобные малореалистичные финтифлюшки. И это все делается без учета того, что Путин напрямую зависит от войны. Ведь он угробил почти миллион человек, потерял кусок Курского региона, пока без надежды на возвращение. Опозорился, разорил страну, утвердил ее в имидже опасных людоедов, и тут тоже возможна масса поворотов. Возможно, Трамп попытается попринуждать Путина и потаскать его за ухо. Но если кремлевский Вова будет сопротивляться тасканию за ухо, то Трамп будет вынужден взять в руку его яйца. Это больнее. Соответственно, и дергаться кремлевский дурак будет сильнее, и опять-таки рисуется целый фейерверк, даже не развилка различных вариантов, ведь Трамп, несмотря на все его достоинства, не является психиатром, не является опытным клиницистом и по-настоящему продуктивно работать с Путиным поэтому не сможет. Возможно, будет еще интереснее. Возможно, Соединенные Штаты решатся и проведут показательный сеанс колоноскопии, то есть ознакомление с глубоким внутренним миром русского президента и покажут ту самую русскую душу прямо вот в прямой трансляции. Это будет завораживающее зрелище, рядовой эндоскоп дает такую возможность. Там будет обнаружено в глубине души множество неизвестных науке возбужденных и обеспокоенных гельминтов. Это будут глисты с лицами Володина, Михалкова, Киркорова, Захаровой. Они будут сплетаться и расплетаться удивительнейшим образом. Тем не менее, вопреки даже этой реальности, пропаганда будет пытаться выдавать происходящее за победу. А даже, впрочем, для деинтеллектуализированной русской публики эта победа являться не будет. Она ждала иного, публика, и кровожадность ее не будет удовлетворена развалинами даже 50 донбасских деревень. Народ не к этому готовили. Телеорки по всем каналам на протяжении 3 лет обещали иное. 3 года крови, страха, а потом владычество. Русское победобесие, оно ведь очень широко разинуло пасть, приготовившись проглотить и с кровью жевать всю ненавистную ей Украину. А в итоге вот в эту огромную алчную пасть, разинутую, хотят положить такую маленькую мертвую крыску разоренного Донбасса. А, кстати говоря, вот сегодняшнее победобесие далеко не современное и не путинское изобретение. Победобесие было всегда свойственно России. И понятно, что такие настроения бывают у разных народов. Но у русских оно, как правило, изумительно комично. Вот я смотрю Христославского, «Письма из деревни», за 901 год, 179 номер. «Против у нашего войска никто не устоит. Ни немец, ни француз, ни англичанка», рассказывают русские солдаты. Наше войско ни перед чем не остановится, хоть в огонь так полезет, а у них солдаты за мухрышки какие-то все равно, что бабы. Хитростью только они и берут. Злятся, стало быть, на нас, русских, завидуют нам, оттого всячески и стараются какой-нибудь подвох сделать. Не христиане, не православные, значит, 901 год. Значит, все в ад попадут, и жалеть их нечего. И да, это 901 год. Весьма, я бы сказал себе, такие уездные записки. Мы видим это знакомое самоупоение, наглость, неадекватность, представление о себе как о народе победителе. Это 901 год. Впереди у России позорнейшее поражение в русско-японской войне. Бессмысленный и трагический разгром, поражение в Первой мировой войне. Тотальный хаос, революция. И все закончилось тем, что имперская Россия проиграла войну собственному быдлу. Вот то, что происходило, называть гражданской войной не вполне корректно, потому что вот банды красного быдла не только выиграли ту войну, но аннулировала все основы государства российского, такое же, как самодержавие и православие. А затем, уже после этого, произошел позорный разгром в советско-польской войне, где еще юный новорожденный СССР был блистательно в 20-х годах разгромлен поляками. Ну, вы сами понимаете, что сейчас мы знаем о войне гораздо больше, чем кто бы то ни было, и чем те, кто формировали ее лицо в начале 20 века. Но по поводу Сирии. Вы знаете, трещит все повсюду, причем трещит у России. Разобраться в происходящем в Сирии нереально. Сцепились между собой все банды и секты Востока. Сегодня они союзники, завтра они уже на ножах. Вот если кто-то пытается вам разложить происходящее по полочкам, гоните этого мошенника в шею прочь. Понятно во всей этой ситуации лишь то, что Россию выставили за дверь сложной, хитрой восточной политики. Она там как-то пытается рефлексировать бомбами по Алеппо, но никто, в общем, уже не пугается. Чуть понятнее, разумеется, ситуация в Грузии. Грузия постепенно разогревается. Впрочем, пока очень большой тактической ошибкой грузинского протеста являются перерывы между сеансами протеста. Дело в том, что полиция-то гораздо малочисленнее протестантов, и полиции нельзя давать отдых, ей нельзя давать время восстанавливать силы и накачиваться пропагандой в казармах, нельзя сбавлять ни на день, ни на час этот напор. Ну и, конечно, еще везет этой грузинской полиции, что, например, руки грузинских оппозиционеров не дотянулись до такой простой вещи, как карбид кальция. Вот, собственно говоря, на данный момент основное, принципиальное, наиболее интересное и требующее комментариев. Все остальное и про яблоко, и про то, кто кого сегодня бомбил, и про то, что вытворяет пропаганда, вы можете увидеть у меня в телеграм-канале, на который надо идти и подписаться. И подписывайтесь, пожалуйста. Опять-таки, прошу, смиренно, подписывайтесь на телеграм-канал Невзоров. Я уже сказал про книжки, можно говорить, да? Ага. Я уже сказал про то, что вот поразительное дело, не так много времени прошло, а уже три, по-моему, тиража распроданы. Вот сейчас приехали новые коробочки, которые у меня тут стоят под ногами. И можно заказывать, я вон там вот подписываю, по вечерам сижу, подписываю книжки. И делаю это, в общем, вкладывая себя неформально, весьма неформально. Делаю что? А, вот, да, действительно, всем, кто купил книжку и готов это каким-то образом подтвердить, для них будет специальный закрытый эфир с ответами на их вопросы по тем текстам, с которыми они ознакомились. Вот, собственно говоря, на данный момент и все. Я вас всех обнимаю. Слава Украине! Живи Беларусь! Напоминаю про Габышева. И, вероятнее всего, мы с вами прощаемся до послезавтра, хотя если что-нибудь случится партикулярное, то тогда до завтра. До свидания.